Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы рады приветствовать вас в зале. Мы рады, что наш зал сегодня заполнен, несмотря на праздники. Сегодня у нас лектор Алексей Константинович Святозарский, профессор. Вы уже знаете его. Он расскажет нам сегодня о состоянии русской церкви от митрополита Климента Смолятича до митрополита Кирилла II. Попытка Андрея Боголюбского разделить русскую митрополию на две – архиепископия в Новгороде, монастырские уставы и порядок избрания игуменов, богослужения, сочинение святого Кирилла, епископа Туровского, участие князей и народа в делах церковных, отношение к церкви Константинопольской и к церкви Римской. И по усмотрению Алексея Константиновича, как он сам будет?
Мое усмотрение, ну дай бог успеть бы хотя бы. У нас такая большая программа, но тут уже ничего не поделаешь. А поэтому, ну, наверное, все-таки акцент надо будет сделать на наиболее значимых моментах, которые, ну, имели определенное значение, имели продолжение, скажем так, в нашей истории в дальнейшем. Давайте мы сейчас немножечко по хронологии определимся. Значит, это время от поставления Климента Смолятича фактически до страшной катастрофы, до Батыева нашествия, до гибели цивилизации, можно так сказать. Я думаю, это не будет преувеличением, до Монгольской Руси. Вы помните, да, легко запомнить, что Климент был поставлен в 1147 году, год первого упоминания о Москве в летописи. Затем был митрополит святой Константин I, святитель, вот время его правления с 1156 по 59 год, рукоположен он был в Константинополе, и при нем, значит, на его поставление повлиял князь Юрий Долгорукий, встречая его, умер Нифонт Новгородский в Киеве. Он ведет борьбу с оставленниками Климента Смолятича, потому что такового уже нету, но последствия раскола всегда, в общем, продолжают сказываться, налагает анафему на князя Изяслава, запрещает епископов и священников. Но в 1158 году Киев взял князь Мстислав, сын Изяслава, ну и митрополит Константин должен был удалиться в Чернигов, где и скончался. Отличался жесткостью, но, видимо, иначе поступать не мог, потому что необходимо было вот каким-то образом преодолеть все же последствия раскола. За ним был митрополит Федор, оба они, ромеи, греки. Время правления 1160-1163 год, поставлен по ходатайству, значит, князя Ростислава, который стремился умерить церковные нестроения. После него митрополит Иоанн IV, 1164-66, в титуле которого упоминается «Всея Руси», ну, в чем видит уже момент, связанный с преодолением раскола, который был Климентом Смолятичем, его поставлением учинен, сохранилась его свинцовая печать. Затем был митрополит Константин II, 1167-70, при котором происходят споры о посте в среду и пяток. Это важный очень момент, важный не только с точки зрения там исторической литургии или чего-то еще, мы на нем обязательно с вами остановимся. И затем, это уже были не первая волна споров, да, это вторая, 1168 год. Дальше Михаил, 70-е годы 12 века, когда точно неизвестно, при нем Киево-Печерский монастырь получает статус лавры и братью возглавляет монашество в сане архимандрита. Митрополит Никифор II, 1181-1201, умиритель князей, при нем открывается Рязанская епархия, 13-е по времени открытия в русской церкви, По некоторым данным, по поздним спискам 15-16 века, после него были еще митрополиты Дионисий и Гаврил, о которых совершенно ничего не известно. Матфей 1210-1220, значит, он, в общем-то, как раз его правление падает на смутное время, но уже в Византии. Это последствия взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году. Это латинская кафедра в столице Византийской империи. В общем, такой момент очень смутный. Вот. Но на его деятельность это никак не влияет. Он тоже умиротворяет князей, он поставляет епископов и открывает епархию в Перемышле, ну, одна из последних, фактически последняя, да, в домонгольский период. И вот митрополит Кирилл, вот некоторые именуют его Кириллом II, кто-то Кириллом III. Ну, давайте просто остановимся. Это последний митрополит до монгольского времени. Поставлен он был в 1224 году. В 1233 году он скончался. Ставили его в Никее, где было православное греческое царство, никейские патриархи, которые вот замещали место патриарха Константинопольского, чью кафедру узурпировали латинине. И вот уже тот митрополит, да, который был поставлен в 1236 году, на него приходится Батыево нашествие, митрополит Иосиф, который пропал. Пропал со страниц наших летописей, и судьба его неизвестна. Ну, что для нас интересно в этот период? Период безумно интересный на самом деле. Понятно, что это период раздробленности, очень быстро Русь распадается на княжества, границы которых фактически совпадают с границами епархии. Тенденция сохраняется, каждый князь считает, что в его епархии должен быть епископ, кафедра. Вот это очень важно для престижа, и они делают все необходимое для того, чтобы кафедра была открыта и была всем необходимым обеспечена. Мы знаем открытие, значит, в 30-е годы 12 века, это предыдущий, да, как бы период, это Смоленская кафедра. Ну, а в наш период, вот смотрите, Владимир, да, Владимир на Клязьме, где кафедры никогда не было, город, который выступает, ну, явно совершенно, да, вот попадает вот, ну, в особые города русские с тенденцией стать центром русских земель. Андрей Боголюбский, в отличие от отца Юрия Долгорукова, долгими руками не обладает и к Киеву не тянется. Нашу Залесскую Русь он использует, Владимирскую Русь, Залесскую Русь, как ее называли, не как временную базу для набегов на Киев и для борьбы. Он понимает, что Киев утратил свое значение задолго до Батыева нашествия. Все, он не будет первым городом в силу целого ряда причин, пусть за него борются другие. Андрей хочет обосноваться здесь, за лесами, за болотами, подальше от кочевников, и для поднятия престижа своей, в общем-то, новой столицы, возможно, новой столицы Руси, он хлопочет об учреждении отдельной митрополии. Во Владимире на Клязьме им строится каменный собор. Мы помним, что архиерей должен был служить в каменном соборе, это вот наблюдение современных исследователей, нигде это, конечно, не было прописано, но была такая традиция. Епископ служит в каменном храме, и время основания епархии иногда вот поверяют по данным археологии или по сохранившимся памятникам архитектуры. Вот есть каменный собор, значит, могла быть кафедра, ну, если упрощая эти доводы. А здесь он специально строит, и тот собор, который мы с вами видим, Успение во Владимире, строится Андреем Боголюбским исключительно ради того, чтобы в нем служил митрополит, возглавляющий отдельную митрополию с центром во Владимире. Потом он достраивался при Всеволоде, этот храм, вот, но в основе своей построен Боголюбским. Именно с этими целями. Значит, он пишет в Константинополь послание,
патриарх Лука Хрисоверк отвечает ему, рассыпаясь в восточном духе в похвалах его боголюбию. Почему боголюбский строит храмы? Отсюда прозвание храмы, милостив, любит, чтит мнихолюбив, да, еролюбив, любит священников, благотворит и так далее. И говорит, что, в общем, нет, не будет вам никакой кафедры. А боголюбский для этого сделал все, построил собор, обеспечил его всем необходимым, десятиной, чтобы там целый штат священнослужителей ежедневно совершал богослужение. В общем, у него, конечно, очень большое расстройство, поэтому в 60-е годы он предпринимает попытку самостоятельно вот эту кафедру с помощью русских иерархов учредить, но не решается, потому что никто его не поддерживает из-за такого тяжелого послевкусия, скажем так, которое, в общем-то, еще царит после Климента, после раскола учиненного им и после жестких действий, которые предприняли греки ради уврачевания раскола. У него есть свой кандидат на кафедру. Человек один из самых непонятных и загадочных. Это Федор, вошедший в историю как Федорец Белый Клобучок, кандидат на митрополию, не состоявшийся. Затем он носит титул игумена Суздальского, то есть это духовное лицо, которое возглавляет корпорацию черного духовенства в ограде Суздаля. Вот. Федорец, набрав большие подарки, отправляется в Царьград и уговаривает поставить его на Русь митрополитом. Не во Владимир отдельно, а на всю митрополию, ложно утверждая, что никакого митрополита на Руси нет. Ну, поди ты проверь, но, видимо, и не очень хотели проверять. Может быть, как-то дополнительная мотивация была связана с привезенными подарками. В общем, на Русь его митрополитом не поставили, а поставили на ростовскую кафедру. Вот что делает Федорец? Он говорит, что нет митрополита, поэтому он приехал, да, он приехал к патриарху ставиться, там уже не идет речь об отдельной митрополии, простите, да, наложились события, да, вот, и его ставят. Он приезжает, что надо сделать? Хотя бы поставить митрополита в известность. Он говорит, да не буду я ставить. Я епископ ростовский, но меня ставил сам патриарх. Кто такой митрополит? Я не знаю. Ну, понятное дело, вот сам собирает себе угли на голову. Ну и дальше начинается борьба. Митрополит призывает духовенство ростовской земли ему не подчиняться. Он в ответ закрывает церкви, не дает этим священникам служить. В общем, история такая очень темная, непонятная, очень такое тяжелое, да, наказание. Над ним был совершен суд митрополитом Константином с очень жесткими последствиями. Ему отрезали язык и правую руку, выкололи глаза и в конце концов отрубили голову. То есть, ну, ни по каким параметрам древнерусским это не проходило, это какая-то страшная ромейская, византийская казнь, безумно жестокая, ну, даже если принимать во внимание серьезность содеянного. Но вот, тем не менее, так было. Вот, эта история с Федорцом Белым Клобучком, она, в общем, непонятна. Почему Белый Клобучок? Некоторые предполагают, что он был женат. Был женат. У нас есть некоторые основания предполагать, что в XII веке на Руси практиковался женатый епископат. Ну, во всяком случае, новгородские иерархии, ну, вы не удивляйтесь, в Византии как раз умирает женатый епископат к XII веку. У нас XII век в каком-то смысле русская митрополия – часть византийского мира, да, хотя, конечно, для ромеев, может быть, не самая такая важная магистральная, но, тем не менее, дорога. Что касается еще моментов, ну, давайте, раз мы начали говорить о епископате, да, о митрополиях, значит, Владимир на Клязьме, это епархия на месте прежнего ростовского княжества, возникает Великое княжество Владимирское. и еще 6 княжеств из Ростовской земли. Ну и вот Суздальскую епископию отделяют от Ростовской, центр новой епархии, соответственно, уже не в Суздале, а во Владимире. Вообще, к середине XIII века 16 епархий – это центры самых крупных русских княжеств, как мы говорили, да, совпадают с границами. А архиепископия в Новгороде – тоже момент загадочный. С определенного момента новгородский архиерей носит этот титул. Единственный на тот момент в русской церкви. Есть митрополит, есть епископы, и есть архиепископ в Новгороде, не соответствующий византийским параметрам. Мы помним, с вами говорили, что архиепископ – это тот, кто либо подчиняется непосредственно патриарху, минуя своего митрополита, либо тот, кто возглавляет автокефальное образование. В Новгороде, очевидно, архиепископ титулярный, подчеркивается роль кафедры, роль самого этого архиерея в жизни древнего Новгорода, особенно с момента, когда в Новгороде устанавливается новый порядок правления, а именно Новгородская Боярская Республика, во главе которой стоит Троица, посадник Тысяцкий и архиепископ, полномочия которого очень-очень широкие, но в частности он ведает всеми сношениями Великого Новгорода за границей. А кандидаты, ну, как правило, люди, уважаемые в Новгороде, занимавшие какой-нибудь пост, ну, вроде того же посадника. Значит, когда иерархи начинают носить титул, точно неизвестно, и мы не можем это проследить, титул архиепископа. Некоторые предполагают, что с Нифонта Новгородского, это немножко схематично на самом деле, потому что Нифонт Новгородский, знаток канонических правил, жестко противостоял расколу, учиненному Климентом Смолячьим, ну и вроде как ему за это был пожалован титул, но есть носители этого титула до Нифонта Новгородского, и есть просто епископы новгородские уже после. То есть это не было каким-то таким одновременным актом, который, единовременным, простите, актом, который бы узаконивал ношение этого титула. А что касается вот момента, связанные с монастырями, да, с богослужением. Вот давайте мы попробуем остановиться, потому что это очень важно. Ну, давайте возьмем богослужение. Здесь очень много, потому что важной информации. Значит, я напомню, что это период господства студийского устава. Мы касались этого вопроса или где-то на лекции говорили. Значит, все уставы богослужебные, принятые на Востоке, в то время имеют один и тот же источник. Это порядок совершения богослужений в храме гроба Господня. Воскресение Христово в Иерусалиме. И Иерусалимский устав, да, пришедший к нам позднее, в XIV-XV веках, и изначально принятый у нас устав студийский. Но каждый из них, в общем-то, он связан с конкретными, не только, не просто географическими, да, пунктами, но и внешними обстоятельствами. Студийский монастырь в Константинополе был основан при императоре Льве Великом, это V век, сенатором Студием, представлял собой типичный городской монастырь. В центре храм каре зданий, да, вот на Балканах такие монастыри сохранились. Значит, монахи постоянно посещают богослужения суточного круга, и все эти богослужения разделены, не соединяются. Встали на полуночницу, помолились, да, потом утренняя пошла, часы, да, то есть по времени суток. Не просто все концентрируется утром и вечером, а вот непривычный для нас порядок, идти недалеко. Это первая обязанность монахов. Вот они собираются в церковь для богослужения, ну а потом устав этот распространяется повсеместно. Отсутствие всеночного бдения, достаточно скромное богослужение, где преобладает речитатив, а не пение. Тексты богослужения – это в основном каноны, составленные студийскими отцами. Ну, что еще? Значит, Ну, там еще момент, связанный с праздниками, да, вот. Ну, например, на Пасху не бывало крестного хода. А крестный ход полагался перед литургией, на Благовещение и на вход Господень в Иерусалим. А устав, скажем, иерусалимский, который уже в монгольский период сменяет студийский, вытесняет устав, он является уставом отдаленного пустынного монастыря, Лавры Саввы Священного, где живут монахи новоначальные, да, и, так сказать, ну, достигшие определенного уровня иноки, живут как в большом городе, монастырь воспринимается как город, шумный, большой. Потом есть монахи, которые живут, ну, кто был в Савве Священного, наверное, видел, как ласточкины гнезда на берегу, отвесные скалы, и течет поток кедрский там, как ласточкины гнезда, пещеры, где раньше жили монахи. Это как бы вторая степень, это уже они территориально отдаленные от монастыря, и совсем далеко в пустыне вот те самые сверхподвижники, капса-калевиты, которые проводят беспокровенное житие в пустыне, но все они молятся вместе, их соединяет храм. Поэтому под праздники большие, под воскресенье обязательно они собираются на всеночную службу, действительно всеночную, она идет всю ночь, завершается на рассвете причащением святых Христовых тайн. Совершенно понятно, что богослужение будет организовано иным образом. А студийские нет, вот по суткам расписаны, когда утром надо молиться, когда днем, когда вечером. А что касается непосредственно последования таинств, что было отличного? Ну, увы, у нас не так много памятников, но они есть. Канонические ответы, церковные правила, вот Кирикового прошания, церковные правила митрополита Иоанна II. Кое-что мы можем здесь отмечать. Вот интересно, например, о крещении. Митрополит Иоанн II говорит, что следует ребеночка крестить, подождав лет 3. Хорошо бы. Значит, ну в чем смысл? Ссылается он на слово, на богоявление Григория Богослова, с тем, чтобы все-таки человек как-то запомнил этот важнейший в своей жизни момент духовного рождения. Но оговаривается, что из страха смертного крестим сразу. Значит, у нас на Руси обычай крестить, нарекать имя – это отдельное последование. В 8-й день, в 40-й день крестили. Если же дитя совсем больно, пусть будет и 8 дней крестить его, даже повелеваем, если и того меньше, чтобы не умерло некрещенным. Кирикова вопрошание, значит, очень такой любознательный, благочестивый Кирик, иеродиакон, спрашивает, видимо, в надежде священства, задает вопросы, ему отвечают епископы, знатоки канонических правил разных ситуаций, в том числе казусных. Вот он спрашивает, а отвечает ему епископ Савва некий, который говорит, что если дитя умрет некрещенным, по нерадению родителей или священника 3 года поста, как за душегубство. На Руси принята такая вот все-таки практика крестить в 40-й день, об этом свидетельствует житие преподобного Феодосия. Это подробная биография святого, написанная Нестором-летописцем. «Якоминуша 40 дней детищу, крещением того освятиша». Наречение имя в 8-й день, но давайте, так сказать, не будем забывать, мы говорили уже о том, что ну, христианское имя, не хочется на этот отстраненный язык перескакивать, сакральное имя, да, сакральное. Живут рядышком и языческое имя, и христианское, особенно княжеские. Владимир Василий, Ярослав Георгий, Изяслав Дмитрий, Борис и Глеб, Роман и Давид, соответственно. Игумен Даниил, наш паломник в Святой Земле, молится у гроба Господня. «С подобия худого имена князей русских написать и в лавре святого Саввы». Он тоже там был. «Се же имена их». Вот он пишет, современник, как он их знал. «Михаил Святополк», «Василий Владимир» – это мономах. Давид Святославич, Михаил Олег. Киевская летопись в наш период по 1151 годам отмечает, а во вторник родися у него, у Святослава, сын в крещении Георгий, мирский же Игорь. Мирское имя существует. То же самое было у греков. Вот, и, скажем, были запреты даже, да, где-то в IV веке появляются запреты давать христианам имена идольских богов, Дионисия, значит, вот, Диониса и прочих. Но, тем не менее, об этом говорит Иоанн Златоуст, Дионисий Александрийский, но как-то вот все равно эти имена пережили, да, это время. А дальше. Огласительные молитвы. Нифонт Новгородский отвечает Кирику. Огласительные молитвы, читаемые над оглашаемыми. Институт оглашенных, оглашаемых у нас существовал. Реально, это были люди, которые во взрослом возрасте желали принять православную христовую веру. В основном это иноплеменники, это чудины, то есть представители финно-угорских племен. Это половцы, болгары, имеется в виду волжские болгары. Вот их полагалось за 40 дней до крещения оглашать, стоять им разрешалось в церкви и выходить вместе с оглашенными. Ну, собственно, оглашенными они сами и являлись. Славянина оглашали 8 дней только, как живущего среди христиан, в христианской среде. Ну, а когда крестили младенцев, как сейчас, оглашение соединялось с крещением. Немножко другие были молитвы, немножко другой порядок. Огласительные молитвы повторялись по 10 раз каждая. Отрицание от сатаны совершалось с воздеянием рук обязательно. Вода крещения троекратно осенялась крестным знаменем, ну и крестили через погружение в воду, но допускалось у нас, особенно над слабенькими младенцами, и вообще допускался способ крещения, который у нас сейчас очень распространен, когда священник из страха навредить, или, так сказать, всякие случаи бывают, придерживает младенца за шейку и возливает на него воду без вот этого вот виртуозного, мастерского всегда, да, уже батюшки экстракласса только так умеют, раз, 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 и покрестил. Вот. Но, видимо, и тогда были случаи несчастные при крещении, не все, так сказать, дерзали. Это у нас было. Может быть, это не считалось нормой, но как факт было. Что касается миропомазания, да, мы обращаем внимание в Кириковом вопрошении, что надо помазывать, какие части тела. И вот надо миром помазывать и чело, и ноздри, и уши, и единую руку правую. Ну, это миропомазание, совершаемое над крещенными. Латинин у нас в этот период не перекрещивали. Крещение их признавалось, но их миропомазывали, естественно. Значит, 8 дней они держали пост, посещали богослужение, и затем уже вот они ежедневно причащались в течение 8 дней, и через 8 дней омывались губкой части тела, помазанное лицо, читалась над ними разрешительная молитва, снимались белые крещальные одежды и повязки на местах помазания. Вот такой был порядок. Возлагался куколь, такой вот, ну, что-то вроде скуфейки, по крайней мере, в более поздние времена он такой имел вид, ну, некий венец, да, венец нетления. Евхаристия. Вот здесь очень важный момент. У нас есть два служебника того времени, и все. Значит, служебники эти раньше относили к XII веку, это Варламов служебник, происходящий из Варлама Хутынского монастыря, и Антониев служебник из Антониева, монастыря Антония Римлянина. Значит, хранили их как память о основателях. Значит, сейчас считается, что это тексты более позднего времени. Для нас это в данном случае, в данном контексте несущественно. Просто мы говорим о том, что мы можем делать вывод о некоторых особенностях богослужения, характерных для новгородской практики богослужебной. И не имеем круга памятников для того, чтобы сделать, ну, какое-то обобщение, какие-то выводы серьезные, но кое-что для нас очень важно. Не будем особенно останавливаться на о том, что понятно, может быть, только специалистам, ну или требует определенного знания исторической литургики. Ну вот, например, у нас интересно, значит, к этому же времени относится примерно Софийский служебник, третий служебник из Новгородского Софийского собора, 13 век, он немножко выходит за рамки нашего периода, ну, как вы понимаете, здесь границы, в общем, они вполне подвижны в данном случае. Вот он, например, фиксирует практику пяти просфор на литургии. Агнец, Богородичная, в честь святых, о здравии за упокой. Да? Никаких семи просфор нету. Очень важный момент в нашей дружественной, любовной полемике с братьями-старообрядцами, которые либо убеждены действительно, либо делают вид, что у нас со времен крещения Руси прямо на семи просфорах служили. Откройте этот служебник в собрании знаменитой питерской публичной библиотеки, в отделе рукописи он лежит. Пять просфор, не семь. О семи вообще нигде не идет речь в этот период. Эта практика устанавливается потом. И в XVI веке канонизируется Стоглавым собором как единственный, без недопускающий инвариантов. А по другим служебникам получается, что у нас и одна просфора использовалась, как у греков на литургии, и три просфоры, и вообще непонятно сколько. Потому что сказано в одном из канонических ответов, что можно, значит, если есть торг, да, помимо одной просфоры пойти купить остальные. А сколько их остальных, Бог весть. Теперь уже никто не скажет, какова была практика. Но для нас этот момент важен. Важен, что практика менялась, что была и такая практика, как сейчас. Мы не лезем из кожи вон, не доказываем, да, что вот недогасуемое. Но вот, вот факт есть факт. И поди ты установи, какая была норма. Новгород – конкретный регион, конкретный период. И вот такие данные. Что касается исповеди, очень интересно, здесь уже образуется практика, когда монашество возросло и окрепло у нас, и умножилось, по преимуществу монастырь является местом, где приносится покаяние. В силу целого ряда причин монахи, в каком-то смысле у нас монополисты, их поставляют в духовники. Не каждый человек, над которым совершено законное рукоположение, имеет право исповедовать. Для этого нужно особое благословение архиерея. Духовник – это особый человек. И в Древней Руси уже в наш период уже считают, что, скорее всего, это монах. Покаяльный отец, черный поп, иеромонах, да, или игумен, прикомандированный к церковному округу, принимающий исповедь. Вот это интересный момент. Духовника можно поменять, несмотря на то, что отношение очень такое трепетное, такое понятие есть, как покаяльная семья. Смирнова книга «Древнерусский духовник» очень рекомендую, только посмотрите, чтобы в переиздании там не своевольничали, потому что там повыкидывали материал, который там показался соблазнительным. Меня удивляет, кто вот решает, как лестницу. Лестница отредактированная, я помню, в 90-е годы увидел. Лестница Иоанна Лествичника, они ее отредактировали. Также и здесь. Смирнов, древнерусский духовник, интереснейшая книжка. Значит, духовника поменять можно, но взяв у него благословение. Что-то вроде отпускной грамоты отпроситься. Ну, если кому-то исповедовался раз в жизни где-то на пути, в болезни, больше его никогда не выйдешь, поминай как духовника, как духовного отца до самой смерти своей. Ну, как часто исповедовались, как часто причащались? В основном причащались на Пасху. В основном. На Пасху. Вот накладывались епитимьи. Епитимьи очень интересные. Значит, у Кирика есть книга. Он новгородец, откуда-то с запада, видимо, пришедшая, где говорится, что можно заказными литургиями избавиться от грехов. И даже есть проискурант. 10 литургий заказанных избавляют на 4 месяца, 20 литургий покрывают греховную жизнь в течение 8 месяцев, а 30 – целый год. Возможно, здесь какая-то преломленная, искаженная практика индульгенции и без того искаженная на Западе. Но когда Кирик простодушно спрашивает Нифонт Новгородский, отвечает ему, он знаток канонических правил, вообще такой человек очень разумный, что это? Если так, то человек богатый грешил бы беспрестанно, а только бы заказывал службы. Так он отвечает, отметая вот этот вот искус, соблазн, о котором упоминает Кирик. Ну и еще интересный момент, просто пройдемся, да, по последованиям. Давайте брак, что было для нас бы необычным, если бы мы наблюдали это. Ну, какие-то вещи общие, да, брачующиеся причащаются святых тайн совместно. Причем даже в том случае, если одна из сторон находится под епитимьей, на этот момент епитимья разрешается, такое временное изъятие происходит, потому что считается, что обязательно надо причаститься сочетающимся супругам будущим. Церковный брак по-прежнему является привилегией князей и бояр, народ довольствуется благословением родителей и священника. Ну, уже вот тут, так сказать, понятно, что все те явления, характерные для язычества, преодолены и достаточно быстро. Там вся эта полигамия там и так далее, небрачные связи, все это считается зазорным и очень четко расписано в исповедных вопросах, что за это бывает, какая епитимья налагается. Вот тоже характерный момент для вообще средневекового периода. Вот обязательно надо за все расплатиться сполна, отдать до последнего кадрата, да, уже здесь на земле. Что касается, ну вот развода мы говорили, да, согласно Ярославову церковному уставу, это предыдущий как бы период, это штраф 12 гривен, довольно ощутимый штраф. А вот митрополит Иоанн II в своем церковном правиле, это уже наш период, говорит о том, что кто оставляет жену из соображений благочестия, может быть рукоположен. То есть интересный момент, да? Значит, расторг брак ради аскезы, такого можно рукополагать, а жена вступает в новый брак при этом. То есть то, чего не знала практика греческая, вот, и, так сказать, она, у нее начинается, может начаться новая жизнь. Ну, кое-что есть у, значит, у властаря, да, у греков по этому поводу. Но вообще, конечно, такой практики мы не знаем, но у нас вот, судя по всему, было. Браки в степенях родства невенчаемые. Это третьих брату чад, это правнучатые брат и сестра не венчаются еще. Что разрешалось у византийцев гражданским законом? Вот у нас вот в этом отношении очень жестко эти правила соблюдались, причем не только родство-свойство, но и духовное так называемое родство. Это вот идет из Древней Руси, когда там, ну, не знаю, восприемники не могли вступать в брак, да? Вот, все это у нас очень строго соблюдалось в этот период. Значит, ну, что еще? Вот, какие моменты необычные, связанные с погребением? Значит, Нифонт Новгородский советует Кирику не спешить с погребением умершего, не погребать после захода солнца ни в коем случае, и даже не погребать на закате. Ну, такой вот здесь красивый момент. Последний видит солнце до будущего воскресения. Какой-то такой символический. Вот. Ну, и еще молитва, да, появляется разрешительная. Текст, который отличается от принятого ныне, который влагалось в руку почившему. Нифонт не велит разрывать могилы человека, которого похоронили с иконой. Христианин бо есть. То есть это присуще моменту христианского погребения. Обязательно отпевать младенца, хоть и грехов нет, даже если он умер в час своего рождения, нет человека, который жив будет и не согрешит, хотя он и безгрешен, но всех судит Бог, поэтому следует отпевать. Значит, приняты были сорокаусты в божницах. Это, видимо, какие-то кладбищенские храмы, в которых совершалась литургия в течение 40 дней после кончины усопшего. Ну и вот момент такой практика заживо поминать себя, то есть ну, на будущее, да, 40 уст, мало ли забудут родственники. Нифон говорит, лучше уж поручи это какому-нибудь из надежных людей, своих друзей или знакомых, потому что, ну, если так, то тогда надо бы и перестать грешить, потому что мертвец не грешит. Вот. Тогда уже все, для тебя все закрыто на свете. Ну, вот такие моменты. Там много еще моментов, связанных с последованием литургии, но, к сожалению, это уже такие детали, в которых у нас просто нет возможности. У нас впереди очень важная тема, связанная с дисциплиной постов. Это споры о посте в среду и пятницу. Но перед этим давайте мы поговорим о святынях, немножко совсем упомянем, те, которые появляются в означенный период. Прежде всего, речь идет о мощах святой великомученицы Варвары, которые появляются как раз в наш период. Привезла их супруга, строителя монастыря, князя Святополка Изяславича, Варвара, дочь византийского императора Алексея Комнина. Но это очень позднее свидетельство. Свидетельство 17 века, аж 17 века. Если мы посмотрим, то у императора этого не было дочери с таким именем. Анна была, Евдокия была, Феодора была, Мария была, Варвара не упоминается. И вообще Святополк был женат на половчанке. Можно предположить, ну, что каким-то иным образом эти мощи были доставлены, потому что святыня – это древняя, вот, очень почитаемая на Руси. Появляется доска немножко раньше, по 1134 годом, Ипатьевская летопись упоминает доску от гроба Господня, привезенная на Русь. Лаврентьевская летопись дважды упоминает о том, что великому князю Всеволоду Дмитрию Юрьевичу из Солуни была принесена тоже доска, но доска гробная, святого Дмитрия, мира непрестанно точившая на здравие, значит, немощным, а также срочица, нижняя рубашка, того же святого мученика. Положены эти святыни были в Дмитровском соборе во Владимире, который Изяслав Дмитрий строил, который сохранился до наших дней. Сохранилась, как предполагают, и одна из этих святынь. Значит, если вы будете в Успенском соборе Московского Кремля, центральный иконостас, правая сторона – рака с мощами, и перед ней икона с очень глубоким ковчежком вырезанным. Такая даже немножко грубоватая на вид, по форме. И на ней изображение Дмитрия Солунского, позднее, написанное в XVIII веке. Вот считается, что это самая доска и есть, которая пережила монгольское нашествие. Московские князья и цари святыньки собирали себе. Так что вот обратите внимание на эту икону. Возле мощей святителя Филиппа, прямо рядышком она. С тех пор вот очень почитаемые, привозят мощи святых, многих привозят, в том числе и латинине. С запада мы получаем святыни. Ну и, наконец, споры о посте в среду и пяток. Потому что, ну, как-то не все воспринимают, о чем здесь идет речь. Значит, внешние события. 1157 год, из Ростова Великого, а другого Ростова тогда не было, был изгнан епископ Нестор горожанами, уже случай небывалый, за то, что он не разрешал поста, то есть не отменял пост, разрешение от поста, не отменял пост ради господских праздников, кроме Рождества и Богоявления. То есть этот епископ придерживался той практики, которая принята в нашей церкви, в нашей традиции и ныне. Жители придерживались иной практики, имели иное воззрение относительно постов. Ну и епископ Федор, тот самый Феодорец, белый клобучок, здесь тоже он отличился, любимец Боголюбского, который, значит, он призывал напротив, да, вот следовать старой практике, отменять пост, если среда и пятница приходятся на господские праздники, нарочитых святых и в течение Пятидесятницы. Нестор, выгнанный с кафедры, а ведь за народом-то стоит Боголюбский, это его территория, это его княжество, его земля, конфликт происходит. Значит, дождался нового митрополита грека Федора, который прибыл на Русь в 1161 году и был им полностью оправдан. И дальше накладывается история с попыткой учреждения митрополии, с крайне трагической судьбой Феодорца Белого Клобучка. Ну, как бы это мы оставим. Вот смотрите, мы видим, что у нас две практики. Одну отстаивает Нестор, более жесткую, и Федор. Он не фантазирует, он тоже базируется на практике, принятой на Руси. Всем хорошо известно. Если день памяти Дмитрия Солунского, Иоанна Предтечи, некоторых других святых, там их совсем немного было, попадает на среду и пятницу, никакого поста быть не может. Так же, как невозможно поститься, когда поется «Христос воскресе», когда отменяются земные поклоны. Весь период от Пасхи до Пятидесятницы на Руси в этот период не постились, что, конечно, логично. Логично. Почему эта практика изменилась, мы сейчас с вами поговорим. И еще одна крайность. Преемник Нестора Леон проповедует свое учение. Значит, он сменил Нестора и вообще не разрешает постов, ни ради каких случаев. Пришлось Рождество на среду, пришлось Богоявление на пятницу. Поститесь, никак не отменим этот пост. Вот давайте попробуем разобраться, да, в чем здесь дело. Для Леона все это кончилось плохо. Он отправился в Константинополь. Его чуть не утопили там по дороге, как еретика. Но действительно, он придерживался той точки зрения, которой никем не было принято, никаких оснований для этой жесткой практики не было. Ну, вроде бы да, поспорили и ладно. Оправдался Нестор, однако, через 10 лет, больше, в 1168 году, новый конфликт теперь на юге. Киево-Печерский игумен Поликарп, очень уважаемый человек, уважаемый за святую жизнь, попадает под суд собора, потому что придерживается той же практики, что Федор, Федорец. Он разрешает от поста в среду и пяток ради господских, богородичных и особых, особо чтимых, нарочитых святых, ссылаясь на студийский устав, введенный преподобным Феодосием, что все печерские отцы так соблюдали пост и спаслись, и мы следуем их наставлениям. Значит, последствия раскола здесь, связанного с поставлением Климента Смолятича, жесткая позиция греческих митрополитов, митрополит Константин ее озвучивает, только ради Рождества и Богоявления можно не поститься в среду и пятницу. Собирается собор, великий князь Мстислав, 150 участников Мстислав собирает, в том числе Федорец, бывший ростовский, здесь он уже фигурирует как игумен Суздальский, и три партии. Как быть? Значит, мнение митрополита более жесткое по сравнению с привычной на Руси практикой поддерживают митрополиты, простите, епископы Антоний Черниговский и Антоний Переславский, Поликарпа поддерживают Смоленский, Владимир Волынский и Галицкий епископ, но остальные архиереи говорят, нет, мы не можем это решать, надо все отдать на суд патриарха. Значит, что здесь произошло? Кто прав, кто не прав? Ну, для начала такое событие произошло в 1169 году, как взятие Киева войсками Боголюбского. Жители, ну, понятно, страдают, потому что обычай несколько дней там на разграбление, и, как всегда, из-за княжеских усобиц страдают мирные люди, но люди делают выводы. А за что это нам? А за неправду митрополичу, за то, что он святого человека, Поликарпа, который вот правду говорил, вот он его обидел, даже там вроде бы отстранил от служения. Но вообще у нас, если мы будем разбираться. Период господства студийского устава, вот особенно начальный период. Студийский устав не содержит упоминания о Петровском и Успенском постах. Возможно, это пропуск в уставе, потому что эти же посты упоминаются в словах самого Федора Студита. Но для нас это, в общем, не так важно. Давайте вот самое основное, да? Значит, отменялся пост от Пасхи до Троицы как зеркальное отражение Великого Поста. Вот мы постились в ожидании Великого Праздника, а вот время ликования, да? А потом начинают вводить практику, да, вот сейчас у нас какая неделя? Мы три фарисеи. Вот там и фарисееву гордыню, арцеевую ересь, усердно с вами в среду и пятницу, ничтоже сумняшися, посрамляем, да? Потом мы полупост, но все же не пост, в среду и пятницу у нас будет на сырной седмице, то есть при умножении поводов к отмене поста практика греческая требовала компенсации. Ага, мы здесь, ну, так же, как вот они здесь работали, да, поэтому давайте каникулы сократим, такая примерно аналогия, да, вот как бы не утратить этот баланс, поэтому стали поститься в период духовных восторгов, прославления Пятидесятницы, значит, как бы в компенсацию. Ну, и еще тут был ряд моментов, значит, все это интересно, все это прослежено исследователями, очень интересны правила поста, было бы у нас чуть побольше времени, это есть у Голубинского на всякий случай, да, что такое пост, как у нас пост понимали, ну, может быть, если останется время, мы чуть-чуть об этом поговорим, а вообще, суть-то не в этом, а суть, смотрите, в том неприятном прецеденте, что никто наших предков не ставил в известность о том, что практика у греков переменилась. Почему конфликт? Почему все возмущены, да? Да у нас так всегда постились. Святые отцы наши, печерские угодники. А в Ростове жители возмущены, что это за архиерей какой-то странный. Всякое обрядовое дисциплинарное нарушение воспринимается как ересь. Как это поститься? Как это поститься в такие дни на Дмитрия Солунского? Как это придется 26 октября на пятницу? Как такой святой? Мы должны послабление хотя бы поста у нас должно быть. Вот. То есть никто не ставил в известность. Это опять же к разговору о событиях 17-го столетия. Никто не объяснял, менялось, каким образом это менялось, практика. Просто приезжал грек-архиерей и говорил, все, поститесь так. А потом креститесь так. Понимаете, о чем речь, да? Русская практика, она же прежняя практика греческая, которую мы от греков же и переняли, входила, вступала в конфликт с новой греческой практикой, о которой никого не информировали.